помощи редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову практически перестали поступать денежные средства. Вынесено окончательное обвинение по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Дмитрий Медведев начинает двухдневный визит в Германию. Александр Горшков избран президентом Федерации фигурного катания России. Виктор Янукович отметил 100 дней на посту главы украинского государства. Папа Римский совершает апостольский визит на Кипр. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 4 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову, вернувшемуся 2 недели назад домой из больницы, все еще не обеспечена охрана, а на счет благотворительного фонда помощи журналисту перестали поступать деньги, необходимые для его реабилитации и лечения. Михаил Бекетов стал инвалидом в результате жестокого избиения в ноябре прошлого года. Преступники не найдены, а следствие по этому делу приостановлено, рассказывает наш корреспондент Подмосковья Вера Володина.
Михаил был выписан домой по рекомендации врачей 6-го Центрального военного клинического госпиталя после прохождения курса реабилитации. Исполнительный директор фонда помощи Бекетова Людмила Федотова рассказала, что лечение продолжится в домашних условиях с посещением специалистов. К приезду Михаила дом пришлось готовить, ремонтировать. За 1.5 года с момента покушения вышла из строя система отопления, она была восстановлена, объясняет Людмила, при содействии префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя, которому коллеги Михаила обращаются за помощью не в первый раз.
Там не было ни воды, ни света, ничего. Вот. И вот Митроли Олег Львович, я к нему обратилась за помощью, он помог. Он выделил бригаду, они буквально за один день установили систему отопления. Это очень большая работа, вот серьезная. Потому что я не могла перевести человека домой, если там разморожена система. Потому что лето такое тоже бывает, знаете, то похолодает, то потеплеет. То жарко, то холодно, а все-таки у Михаила хронический бронхит, вот, поэтому в сырости, в холоде я не могу человека держать. Мне нужно было восстановить эту систему.
Рассчитывать на помощь химкинских властей не приходится. Людмила вспоминает историю с 8-метровой комнаткой Михаила в коммуналке. К городским властям по их просьбе обращаются правозащитники.
Вот член попечительского совета Александр Брут обратился с ходатайством о присоединении на бесплатной основе 2-й комнаты для Михаила Бекетова, потому что на зимний период его, скорее всего, придется перевести в квартиру. В доме просто опасно. Ну, мало ли, отопление там отключится или еще что-то такое. Вот. Находиться в коммунальной квартире в инвалидном кресле совершенно невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, Михаил совершенно не выносит посторонних каких-то звуков. Вот. То есть вот он сидел, посетитель, и все. Присутствие посторонних людей он совершенно не выносит. До этого момента администрация предлагала выкупить эту комнату на коммерческой основе, то есть по 3000 долларов, по-моему, за квадратный метр. Это какое-то безумие. Вот. Хоть там и 8-метровая комната, но все равно это большая сумма. И лучше потратить на лечение Бекетова, чем платить.
Подтверждается информация и о финансовых трудностях.
Да, к сожалению, фонд деньги сейчас не поступает. Мне не хочется думать о том, что про Бекетова забыли. Я вижу, раздаются звонки, я вижу, я знаю, что помнят. Вот. Но, к сожалению, больше на расчетный счет деньги пока не поступают. Тем не менее, они нужны и необходимы совершенно. Это и оплата сиделки, вот, это оплата коммунальных платежей, это питание, консультации специалистов.
Не меньше друзей Михаила беспокоит отсутствие охраны. Как известно, телефонные звонки с угрозами сначала Михаил выслушивал сам, после нападения врачи Химкинской больницы. Пока ведомство по защите свидетелей только обещает некую надежную телефонную связь. Но Людмила убеждена, что Михаилу требуется охрана, подобно той, что была организована в госпитале.
Адвокаты Бекетова обратились заранее, до выписки, примерно за 10 дней ГУВД, с просьбой организовать охрану. И до сих пор пока вот еще ничего не сделано. На мой взгляд, должна быть такая же охрана, как она и была раньше. 2 ОМОНовца сидели и охраняли Михаила Бекетова. Следователь постановление послал в Комитет защиты свидетелей. Вот. И те обязаны, в свою очередь, предпринять какие-то действия. До сих пор, к сожалению, никаких действий не последовало.
Людмиле помогает супруг, но даже втроем вместе с сиделкой они не могут обеспечить безопасность Михаила. Людмила объясняет, Михаил нуждается в защите, хотя следствие и приостановлено.
Следствие может быть возобновлено только в том случае, если Михаилу будут предъявлены фотографии для опознания. Но я помню реакцию его на посещение следователя, когда он приходил в больницу, врачи ему категорически запретили давать для опознания фотографии, и были правы. После ухода этого следователя, Соловьев Владимир Александрович, его зовут, вот у Михаила был приступ.
В ближайшие пару недель планируется посещение врачей, возможно, осенью Михаил Бекетов снова переедет в медицинское учреждение.
К осени, как мне сказали лечащие врачи, сказали, что к осени, как правило, у таких пациентов обострение, то есть его надо будет или же вернуть снова в 6-й госпиталь, может быть, добиться того, чтобы там все-таки на бесплатной основе его лечили, или же другой какой-то госпиталь. Вот мы будем тогда собираться снова и снова принимать решение. И мы с ним и ссоримся, и миримся. Мне нужно, чтобы он ходил, мне нужно, чтобы он говорил. Такая вот изначальная задача передо мной стояла и стоит, и я в этом смысле с ним как бы вот...
Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов стал инвалидом в результате жестокого избиения в ноябре 2008 года. Преступники пока не найдены, следствие приостановлено. Журналисту неоднократно угрожали и прежде. Предполагается, что угрозы связаны с его критическими публикациями в адрес районной власти. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 4 июня. Следственный комитет при прокуратуре России объявил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Дело передано в суд. Обвиняемыми признаны 8 человек. Это сотрудники клуба, устроители пиротехнического шоу и инспекторы государственного пожарного надзора по Пермскому краю. Напомню, что в результате пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми в ночь на 5 декабря 2009 года погибли 156 человек. Основной причиной пожара внутри клуба стало использование пиротехники внутри помещения. Таковы выводы следствия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Следственные действия по всем 120 томам материалов уголовного дела по факту пожара в клубе «Хромая лошадь» закончены, заявили сегодня в Следственном комитете при прокуратуре России. 156 человек погибли, число пострадавших превысило 400 человек, 64 получили тяжкие телесные повреждения. Таков печальный итог пожара, возникшего в пермском ночном клубе в декабре прошлого года. Из Перми передает корреспондент «Радио Свобода» Данил Постаногов.
За время следствия предполагаемая причина пожара не изменилась. В ночь 4 на 5 декабря в зале «Хромой лошади» произошел запуск пиротехники. В потолок, покрытый пенопластом, попали горячие частицы, и начался пожар. Большинство посетителей погибли от отравления продуктами горения и угарным газом. Основной владелец клуба Александр Тетлянов получил тяжелые ранения при пожаре и скончался в больнице. Сразу после пожара с заявлениями выступили президент России Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. Владельцев клуба наказать нужно будет по полной программе, заявил глава государства. Глава правительства позднее добавил, что представители бизнеса, имеющие отношение к пожару в Перми, нарушили все, что только можно нарушить. Расследование уголовного дела под свой контроль взял глава СКП России Александр Бастрыкин. Через сутки после трагедии под арестом оказались четверо подозреваемых. Совладелец клуба Анатолий Зак, исполнительный директор Светлана Ефремова, арт-директор Олег Фиткулов и директор пиротехнической компании «Пироцвет» Константин Дербенев. На следующий день им предъявили обвинение, а глава МЧС Сергей Шойгу отстранил от должности главу Госпожнадзора по Пермскому краю Владимира Мухутдинова. Он с двумя инспекторами Госпожнадзора Дмитрием Росляковым и Татьяной Прокопьевой также стали фигурантами уголовного дела. Восьмое обвинение следователи позже предъявили сыну пиротехника Сергея Дербенева Игорю. Девятым фигурантом стал Константин Мрыхин. По данным следствия, он фактически являлся одним из совладельцев клуба. Он заочно арестован и сейчас находится в федеральном розыске. Когда срок ареста стал истекать, следствие предъявило трем фигурантам новое, более жесткое обвинение. Анатолия Зака, Светлану Ефремову и Олега Фиткулова обвинили в преступлении, совершенном преступной группой. Устроителям пиротехнического шоу Игорю Сергею Дербеневым предъявили обвинение в нарушении правил использования пиротехнических изделий. Бывший главный пожарный Прикамья Владимир Мухутдинов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а инспекторы Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева – в халатности. Данил Постаногов, Радио Свобода, Пермь.
Быстрота, с которой работали следователи по этому уголовному делу, не удивляет, говорит советник председателя Конституционного суда, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский. Президент и премьер лично потребовали наискорейшего расследования. При этом трагедия в «Хромой лошади» – наглядная демонстрация происходящего сегодня в большинстве клубов по всей России, считает он.
Реально виновные люди привлекаются к уголовной ответственности, но ситуация здесь гораздо более широкая, чем просто случай «Хромой лошади». «Хромая лошадь» – это такой лейбл общей ситуации с нашими ночными клубами в России, с нашей ситуацией вообще организации досуга молодежи в большинстве городов России. Ведь вы, если помните, что в той же Перми и по всей России сразу же после вот этой трагедии были проведены проверки состояния пожарной безопасности, и фактически в большинстве ночных клубов выявлены аналогичные грубые нарушения. И такая трагедия могла произойти в любом месте. Достаточно вспомнить несколько лет назад ситуацию в Москве, когда здание театра Ленинского комсомола, которое сдавали в аренду одному ночному клубу, такой же пожар случился ночью во время тоже огненного шоу. Это же надо додуматься, устраивать в закрытом помещении шоу с огнем. И тогда тоже сгорело, по-моему, 10 или 11 человек в центре Москвы. То есть «Хромая лошадь» – это такая уже типовая ситуация для нас. Посадят этих 8 человек. Очень широкий круг привлекается к уголовной ответственности. Это не значит, что мы как бы защищены от аналогичных трагедий. Самое главное, мы не защищены от волны наркотиков, потому что за распространение наркотиков «Хромой лошади» никто не привлекается. А я глубоко уверен, что каждый из совладельцев и каждый из директоров этой «Хромой лошади» прекрасно знали, что в их клубе распространяют и потребляют наркотики. Так же, как это знает каждый владелец любого ночного клуба.
Пожар в клубе «Хромая лошадь» стоит на первом месте по числу погибших во время аналогичных происшествий за последние 10 лет в развлекательных заведениях России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
С материалами уголовного дела о пожаре в клубе «Хромая лошадь» теперь должны ознакомиться обвиняемые и потерпевшие. И потерпевшие сейчас жалуются не только на обвиняемых, но и на чиновников, которые, по их словам, не выполняют своих обещаний и не оказывают должной помощи. Тему продолжит Елена Власенко.
Что изменилось через полгода после трагедии? Итоги подводит Евгений Протопопов, активист инициативной группы в поддержку пострадавших от пожара. В декабре Евгений Протопопов создал сайт, где собрал всю информацию о потерпевших. Почти со всеми он постоянно поддерживает связь.
Очень много не выполнено. Пример ситуации с Сергеем Попаковым и Ириной Банниковой. Когда он за свой счет вынужден ее лечение оплачивать. Когда вроде деньги выделяются и говорят, да, мы там оплатим и так далее, а врачи ему счета в руки. 300 тысяч он за один месяц только платит. Там одни обещания, а реально хватит Сергея. Все за себя платили практически. Единственное, что обеспечивали еще более-менее, это просто нахождение пациента в палате. А лекарства, питание, проживание, все за свой счет. Стали информацию все это давали, СМИ передавали, публиковали. Ничего не изменилось. Вообще ничего. Пришли недавно в Министерство здравоохранения с бумагами. Они все время обещали, что будут компенсировать хотя бы часть этих денег, которые на лекарства потратили, за свой счет покупали. Сказали, бюджета нету и все. Губернатор не общается вообще по бумагам и по своим должностным инструкциям. Они что-то выполняют. Но есть факт, что еще требует внимания, что там упустили, что там отложили и так далее. А это, естественно, не выполняет. Тут говорить о том, что чиновники ничего не делают, нет, они, конечно, делают. Но далеко не все, что нужно. Сейчас уже даже собрание отменили родственников пострадавших, потому что они увидели, что ждать тут нечего. Разговаривать нечего, надо просто брать себя в руки и решать все сами. Организовываться начали только тогда, когда мы начали требовать и скандалы устраивать. Когда вот больную ожоговую выписали с Питера 28 декабря, не долечив, не оплатив, не купив билеты на поезд. В итоге ей добровольцы, люди, говорю, купили билеты на свои деньги. На верхней полке ожоговая больная в плацкарте ехала. Это Люба Казакова, и в Перми ее никто не встречал. После этого, конечно, стали встречать каретами скорой помощи, но чтобы стали так делать, пришлось очень серьезно потрудиться, накатить на них. Одно можно, это самим помогать.
За комментариями я обратилась в правительство Пермской области. Сотрудники пресс-службы губернатора Олега Черкунова вместо ответа прислали мне письмо. В нем много статистики, и напоминает оно отчет о проделанных успехах. В нем говорится, что каждому пострадавшему выплачена компенсация в размере 400 тысяч рублей – а каждой семье, где есть погибшие, заплатили 500 тысяч рублей. Авторы письма утверждают, что правительство организовало встречу более чем 70 пострадавшим, когда те возвращались в Пермь из клиник в других городах. Также, судя по письму, правительство помогло им получить консультации специалистов. Эта информация противоречит тому, о чем говорят многие потерпевшие и их близкие. Почему такое противоречие возникло, в письме пресс-службы не сказано. Успехи одержаны лишь на бумаге, считает Сергей Колпаков, муж потерпевшей Ирины Пекарской. До сих пор она находится в тяжелом состоянии. У нее сильный ожог легких в 60%. За лечение в Петербургском институте мозга ее супругу пришлось заплатить 300 тысяч рублей. Государство расходы пока не компенсировало, говорит Сергей Колпаков.
Нужно было ее оперативно перевозить со Склифосовского. Там уже просто упрашивал заведующий отделением, чтобы ее забрали. Практически лечение такое она могла там получить, получила. А Склифосовского, сами знаете, что это институт скорой помощи. Мы нашли, куда можно было ее перевести в институт мозга человека Тайран в Санкт-Петербурге. Когда они выслали мне бумаги, я пришел в наше правительство, Минздрав показал эти бумаги, они начали переговоры, но переговоры затянулись в течение полутора месяца практически. А Ирине становилось все хуже, и мне пришлось оперативно заплатить эту сумму, 300 тысяч, которую они запросили, и перевести Ирину туда. Она пролежала уже полтора месяца, мне выставили новые счета. Я провел переговоры с губернатором, губернатор дал добро. Я увез гарантийное письмо туда, подписано замминистра здравоохранения края. Но сейчас идут переговоры между краем и больницей, опять все стало. Их не устраивает формулировка, других устраивает другая формулировка. И вот опять это теряется время. Друзья Ирины делают акцию в Перми на сбор денег для Германии. Но вот так вот приходится делать. За бумагами человека теряют.
Елена Влаченко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня начинается двухдневный рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Германию. В ходе этого визита Медведев должен встретиться для консультации с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. С подробностями наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
О регламенте визита российского лидера в Германию по приглашению главы немецкого правительства мне рассказали в пресс-центре резиденции канцлера Ангелы Меркель. Переговоры пройдут в загородной правительственной резиденции в замке Мезеберг в 70 километрах от Берлина. Сами переговоры пройдут в субботу, они начнутся в 10 часов, а по окончании переговоров в 12 часов Ангела Меркель и Дмитрий Медведев проведут совместную пресс-конференцию и познакомят журналистов с результатами переговоров. В числе важнейших международных тем Дмитрий Медведев и Ангела Меркель обсудят проблему атомной программы Ирана и ситуацию в Афганистане. Кроме того, оба лидера уделят значительное внимание вопросам разоружения и регулирования финансовых рынков, а также перспективам введения безвизового режима между Евросоюзом и Россией, которого Россия усиленно, но пока безуспешно добивается. На переговорах, как сообщается, будет также уделено время и двусторонним экономическим отношениям, особенно в таких областях, как энергетика и машиностроение. Согласно последним сообщениям, стороны обсудят также конфликт между Северной и Южной Кореей и ситуацию с попытками пробить морскую блокаду сектора Газа, в частности, последний инцидент, приведший к гибели людей. О визите российского президента пока немного публикаций. В одной из них, в магдебургской газете «Volksstimme», автор Штефан Хоник в своей статье «План модернизации. Основа для выгодных сделок с Россией», в частности, пишет, цитата, «Объем товарооборота между Россией и Германией, достигавший пика в 2008 году, составлял тогда 84 миллиарда евро. Для сравнения, объем товарооборота Германии в том же году с Францией, был 138 миллиардов евро. Половина российского экспорта приходит в Европу, и Германия – самый крупный европейский покупатель российской продукции. План создания российской силиконовой долины сулит для немецких хай-тек фирм новые перспективы. Конец цитаты. О причинах пока не достигнутой договоренности между Европой и Россией об введении безвизового режима автор пишет. Цитата. «Евросоюз обосновывает свой отказ отсутствием в российских загранпаспортах биометрической информации об их владельцах, но опасается Европа другого, нового потока беженцев из азиатских регионов России. Кроме этого, Брюссель выразил недовольство тем, что граждане Евросоюза действиями российских бюрократов ограничиваются в передвижении по России. Поэтому стороны на недавнем саммите «Россия-Евросоюз» в Ростове и ограничились только заявлениями о намерениях с обеих сторон облегчить свободу передвижения». О новых прозападных веяниях в российской международной политике говорит немецкий обозреватель Роберт Бааг. Причины новой наступательной московской дружественности по отношению к Западу очевидны. Некоторые российские стратеги вынуждены были в результате мирового экономического и финансового кризиса не без болезненных ощущений убедиться, что одни природные богатства не могут быть больше гарантией процветания. И что еще недавно действовавший лозунг после ельцинской эры «Мы предлагаем вам скромное, но благосостояние, а вы за это не суете свой нос в политику», этот лозунг может быть в какой-то момент поставлен под вопрос, если Россия вскоре не проведет полноценной экономической модернизации. Чтобы решить эту геркулесову задачу конкретно и относительно быстро, кремлевское руководство срочно нуждается в западных ноу-хау, но еще прежде в западных инвестициях. Улыбки и обязательность, цивилизованный тон общения – это неотъемлемая часть западной экономической культуры, и это, кажется, наконец стало ясным для определенных московских кругов. Почему бы не взять эти приемы на вооружение и в результате иметь возможность вскоре снова выглядеть даже победительнее, чем раньше. Такой тип расчетливости не за что критиковать. Но ясно видеть причины новой волны симпатии России к Западу необходимо и в Берлине, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Говорил немецкий политический обозреватель Роберт Бааг. Живописный замок Мезеберг, где пройдут российско-германские переговоры на высшем уровне, стал служить местом проведения международных переговоров и двусторонних встреч сравнительно недавно. Первым государственным гостем, который был принят в замке, был бывший французский президент Жак Ширак в 2007 году. Для Дмитрия Медведева это уже второе посещение замка, первое состоялось в марте 2009 года. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 июня. У микрофона Андрей Шароградский и до конца часа разговор на следующие темы. Александр Гашков избран президентом Федерации фигурного катания России. Виктор Янукович отметил 100 дней на посту главы украинского государства. Папа Римский начал апостольский визит на Кипр. Мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем Дмитрию Медведеву дружить с Ангелой Меркель?
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о Дагестане как колонии.
В блогах Свободы.
Олег Кусов о добровольном присоединении своего аула к России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В селении Сагавши Молгобекского района Ингушетии сегодня в результате взрыва в местном магазине один человек погиб, по меньшей мере 16 получили ранения. Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, среди раненых глава администрации села и его заместитель. В ходе недавней спецоперации в Дагестане убиты боевики, подозреваемые в организации терактов в московском метро 29 марта. Как сообщил в пятницу директор ФСБ России Александр Бортников, боевики состояли в группе Магомед Алиевагабова, причастной также ко взрывам в Дагестане. По словам главы ФСБ, спецоперации в республике продолжатся. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку действия милиции в отношении журналиста интернет-издания «Газета.ру» Александра Артемьева. Во время разгона правоохранительными органами марша несогласных в Москве 31 мая ему сломали руку. В Следственном комитете при прокуратуре Дагестана опровергли информацию об убийстве в поселке Тарки имама местной мечети. пятницу неизвестный обстрелял верующих, которые шли на молитву. Один человек погиб, и еще один ранен. Ранее сегодня же в республике был убит глава администрации Магарамкентского района Зади Шихбабаев. Признание Абхазии, Южной Осетии и Косово самостоятельными государствами нарушает международные нормы, заявил президент Украины Виктор Янукович. Выступая в Киеве на пресс-конференции, Янукович также высказался за подписание нового договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган не считает палестинскую группировку «Хамас», контролирующую сектор Газа, террористической. Выступая в пятницу, Эрдоган назвал членов «Хамас» бойцами сопротивления, защищающими свою землю. Он вновь подверг критике действия Израиля, назвав их государственным терроризмом. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня состоялось довольно важное событие в мире российского спорта. В подмосковном Новогорске прошла отчетно-выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России. Многолетний президент этой федерации Валентин Писеев официально сложил свои полномочия, а новым президентом избран олимпийский чемпион Александр Горшков. Сейчас на линии прямого эфира из Москвы наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Расскажите подробнее, как проходили выборы, кто был соперником Горшкова.
Добрый вечер, Андрей. Если говорить о соперниках неофициальных, то их было трое либо четверо. Кроме Александра Горшкова был еще официально зарегистрирован Антон Сихарулидзе, депутат Госдумы. Он сейчас возглавляет комитет Думы по физкультуре и спорту. И, кроме того, еще активную избирательную кампанию провела двукратная олимпийская чемпионка в спортивных танцах Оксана Грищук. Кампания была очень активной, но практически никто из экспертов не отдавал ей ни единого шанса на победу, поскольку слишком велики ставки. Фигурное катание считается в России одним из таких знаковых видов спорта, где на Олимпиадах положено получать медали. Ванкувер нынешнего года был, конечно, исключением. И в борьбу за право возглавить федерацию включились два спортсмена, которые не просто имеют заслуги в прошлом. Александр Горшков, напомню, первый олимпийский чемпион в истории фигурного катания, вернее, в танцах. Не просто спортсмены, но и спортсмены, которые являются активными чиновниками. Антон Сихарулидзе, как я уже сказал, депутат. А Александр Горшков работает в Международном союзе конькобежцев. Он там является президентом технического комитета. А в Олимпийском комитете России он руководит управлением международных связей. Но еще был вариант, что выдвинет свою кандидатуру Ирина Роднина, знаменитая фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка. Но этого не случилось. Горшков и Сихарулидзе сражались, вроде были, должны были сражаться за этот пост. Но получилось так, что в самый пиковый момент Антон Сихарулидзе снял свою кандидатуру, и голосование проходило, как говорится, на безальтернативной основе. 66 участников единогласно было за Александра Горшкова.
Алексей, а с чем связано, что Антон Сихарулидзе снял свою кандидатуру?
Честно говоря, это является самой большой загадкой сейчас для, так сказать, непогруженных в эту чиновничью борьбу людей. Не далее, как вчера, Санкт-Петербургская организация Федерации фигурного катания выдвинула Антона Сихарулидзе на этот пост. И казалось, что депутат, да к тому же еще и, как модно говорить, питерский, пройдет на эту кандидатуру точно так же единогласно, как и сам Горшков. Но вот не получилось. Видимо, все же дело в юности, я бы сказал, с точки зрения такого серьезного баста Антона Сихарулидзе. Он достаточно молод, хотя и вполне уже опытен в депутатской деятельности. Правда, по итогов таких серьезных его деятельности пока не видно, но разрабатывается комитет очередные законы, связанные со спортом, но, видимо, все достижения в будущем. А Александр Горшков – это исторический персонаж, я уже повторяю, первый олимпийский чемпион в спортивных танцах, и, конечно, его огромный опыт и огромные связи в Международном союзе конькобежцев, я думаю, здесь сыграли определенную роль.
Ну, насколько я понимаю, одновременно с избранием нового президента Федерации фигурного катания в этой федерации появился и новый пост генерального директора, и этот пост занял, опять же, как я понимаю, Валентин Писеев. Что это за пост? Понятно ли это?
Я думаю, это все понятно. Валентин Писеев очень долго возглавлял Федерацию фигурного катания России. Он еще возглавил Федерацию советских времен в 89 году. И вот с тех пор практически до сегодняшнего дня являлся ее президентом. Должен сказать, что на мой личный взгляд, за время этой длительной работы Писеев успешно развалил все великие достижения советского, потом российского фигурного катания. На Олимпиаде в Ванкувере впервые в истории не было ни одной золотой медали у российских фигуристов. И было понятно, что Писеев уйдет. Но Писеев создал такую сложную систему, я бы назвал ее даже административно-командной системой по старой памяти, систему управления российским фигурным катанием, где очень важно и финансовый контроль, и контроль за спортивными результатами фигуристов, где федерация буквально вникает в каждую мелочь работы, но, как выяснилось, это не очень действенная система. Тем не менее, она есть, и кто-то все равно должен ей заниматься. Сейчас неизвестно, уйдет ли Александр Горшков со своих постов в Олимпийском комитете России и в Международном союзе конькобежцев, но это получается такой, извините за сравнение, тандем. Горшков будет президентом, а Писеев будет генеральным директором, иными словами, премьер-министром федерации. И буквально некоторые сообщения дают основание думать, что все финансовые потоки, которые явно сейчас пойдут через федерацию, а я напомню, дело-то идет к Сочи, впереди такая Олимпиада, которую проигрывать никак нельзя, тем более в таком медалеемком виде программы, как фигурное катание. С точки зрения российской спортивной и неспортивной власти, это будет катастрофический провал, если такое случится. Поэтому сейчас финансовые вливания будут очень важны. И вот Писеев на посту генерального директора, как опытный, я бы сказал, матерый чиновник, безусловно, будет по возможности стараться распоряжаться этими деньгами, может быть, даже иногда и в обход, может быть, даже иногда в отсутствие Александра Горшкова. Видимо, вот в этом и заключается смысл появления поста генерального директора.
Ну, вы упомянули о том, что последнее выступление фигуристов на Олимпиаде в Ванкувере было, ну, фактически провальным. А как официально оценены итоги работы Валентина Писеева на посту главы федерации, по крайней мере, в последние годы, в отчетный период?
Ну, это классическая формулировка для работы чиновника. Итоги после его отчетного доклада были дружно утверждены как удовлетворительные. Вероятно, то, что впервые не завоевано ни одной золотой медали на Олимпиаде, то, что если бы не Евгений Плющенко вдруг не решил вернуться в большой спорт, то медалей было бы совсем мало. То, что ни в одиночном мужском, ни в одиночном женском катании нет ни единого представителя, кандидата на медали на любом турнире. То, что сейчас в России не могли найти россиянку для пары в парном катании и отыскали японку Юки Кавагути. Я думаю, то, что огромное количество тренеров работают за рубежом, такие как Марина Зуева, знаменитый тренер по спортивным танцам. Я думаю, что это, конечно, не дает права оценивать результаты Писеева как удовлетворительные. Но руководство федерации, видимо, решило, что скандал устраивать не стоит, тем более в таком важном для России виде спорта, я бы сказал, знаковом. Ну и поэтому дело просто так, как говорится, спустили на тормозах.
Спасибо. Напомню, что избрание Александра Горшкова президентом Федерации фигурного катания на коньках и уход Валентина Писеева с этого поста комментировал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 4 июня. Международные новости. На Украине отмечают 100 дней со дня вступления Виктора Януковича в должность президента страны. Сам глава украинского государства созвал по этому поводу специальную пресс-конференцию. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Пресс-конференция, приуроченная итогам 100 дней президентства Виктора Януковича, собрала более 400 журналистов. Несколько десятков из них были одеты в белые футболки с надписью «Цензуре стоп». Глава государства пообещал разобраться и с фактами давления на СМИ, и с недавними случаями неоправданного применения силы стражами порядка при разгоне акций протеста оппозиции. При этом Янукович выступил и в защиту милиционеров.
Выяснять политические споры силовым, радикальным путем мы с вами не должны допускать, и я думаю, что мы в этом с вами заинтересованы. А обвинять милиционеров, и они тоже страдают. За этот год там более 30 различных радикальных манифестаций было, в которых пострадали работники милиции.
Одним из главных достижений за 100-дневный период Виктор Янукович назвал управляемость власти, а также разработанные 10-летнюю программу реформ и новые принципы внутренней и внешней политики. Украина продолжит интеграцию в структуры Евросоюза, но больше не будет претендовать на членство в НАТО. В украинском законодательстве уже практически закреплен внеблоковый статус государства, говорит политолог Владимир Фисенко.
Это фактически внеблоковый в пользу России. Это может способствовать усилению нашей стратегической зависимости от России.
Виктор Янукович поставил себе в заслугу восстановление испорченных прежней оранжевой властью дружеских отношений с Россией. Однако Киев, по словам президента, не спешит отказываться от черного списка российских граждан, которым по разным причинам, в том числе и политическим, ранее был запрещен въезд на Украину.
Мы регулярно эти вопросы рассматриваем, и этот список и сокращается, и пополняется. То есть это процесс межгосударственных отношений. Там, где возникают у нас, я бы сказал так, разногласия, они решаются на уровне специальных служб.
На своей пресс-конференции глава государства заявил, что выступает за подписание нового широкомасштабного договора между Украиной и Россией.
Мы действительно стратегические партнеры, нас очень много связей. Вы знаете, что сроки этого договора уже нарушены, действие этого договора закончилось в 2009 году. И, естественно, сейчас стоит вопрос на повестке дня.
По словам Виктора Януковича, эту его инициативу поддерживают и правительство, и правящая парламентская коалиция. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, успешным ли было начало президентства Виктора Януковича? Мнение политиков и экспертов по этому поводу расходится. Тему продолжит Елена Поляковская.
Первые 100 дней пребывания Виктора Януковича на посту президента ознаменовались согласием продлить пребывание российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на дешевый газ. Сторонники Януковича эту историю, наделавшую много шума, записали украинскому президенту в плюс, его критики в минус. Директор Института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что Януковичу удалось наладить отношения с Россией, не испортив их при этом с европейскими странами и Соединенными Штатами Америки.
Януковичу удалось консолидировать власть. То есть впервые за последние несколько лет правительство, парламент и президент работают в одной упряжке. Это тоже очень важно. И я думаю, что в значительной степени это объясняется консенсусом элит, которые понимают, что сейчас самая важная задача – это экономическое выживание страны. А, так сказать, обеспечить его могут именно технократы, а не национал-популисты авторитарного стиля, как, например, Юлия Тимошенко.
По мнению директора российской программы Финского института международных отношений Аркадия Мошиса, самые серьезные проблемы ожидают Януковича осенью.
В области внешней политики Янукович продемонстрировал желание взять на себя всю полноту ответственности. Для этого ему понадобился жесткий слом той политической структуры, которая в стране была, определенное давление на альтернативные центры власти и принятия решений, включая оппозицию, включая ряд экономических группировок. И я думаю, что он уже, в общем, достиг фактически в этом максимуме. Он сконцентрировал власть в той степени, в которой ее можно сконцентрировать на Украине, потому что есть структурные, системные препятствия этому. И
В этом смысле его медовый период заканчивается, лето будет легким, а вот уже осенью придется отвечать за экономические результаты действия команды. И в отличие от предыдущего президента, ему не на кого будет списать свои промахи.
Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко уже заявила, что, по ее мнению, первые 100 дней Виктора Януковича ознаменовались невыполнением социальных обещаний и подавлением демократических процессов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 4 июня. Сегодня активисты петербургских отделений оппозиционных движений «Солидарность» и «Объединенный гражданский фронт» провели пикеты в поддержку несогласных Москвы, которые подверглись жесткому разгону во время акции 31 мая, рассказывает Татьяна Вольская.
Члены Петербургской солидарности и Объединенного гражданского фронта решили выразить свое возмущение по поводу разгона сотрудниками московских правоохранительных органов акции, прошедшей 31 мая. 8 человек решили провести, сменяя друг друга, серию одиночных пикетов у здания представительства Москвы в Петербурге на Казанской улице 25. Говорит лидер ОГФ Ольга Курносова.
31 мая на Триумфальной площади в Москве состоялся беспрецедентно жесткий разгон мирного собрания граждан. В нарушении Конституции, в нарушении всех федеральных законов людей били, тащили в автобусе, ломали руки. И со вчерашнего дня наши московские коллеги начали пикетирование Министерства внутренних дел. И сегодня мы присоединились с пикетом солидарности с нашими московскими коллегами. Я считаю, что все виновные в избиениях людей должны понести уголовную ответственность. Так же, как и должностные лица, которые совершили уголовное преступление в воспрепятствовании свободному выражению воли и политических мнений граждан. Это уголовная статья. И должностные лица, как мэрии города Москвы, так и милиции, должны понести уголовную ответственность за эти преступления.
Стоит заметить, что в Петербурге акции 31 мая прошли более мирно. Почему? Ольга Курносова считает, что в данном случае власти Москвы перенимают опыт Петербурга.
Это некое повторение того, что было у нас 15 апреля 2007 года. Просто у нас это уже проходило. Когда пошла по нарастанию протестная волна, они решили испугать людей путем избиений. Поэтому то, что было у нас на Пушкинской в 2007 году, сейчас повторили в Москве.
Ольга Курносова также считает, что московская милиция должна извиниться за свои действия. Есть ли надежда, что пикеты солидарности и ОГФ возымеют какое-то действие на общество и на власти, говорит член Координационного совета Петербургского отделения «Солидарности» Константин Куорти.
Конечно, после этого трудно представить, что в одном порыве граждане Петербурга будут слать в Москву гневные письма и выходить на демонстрации, прочтут хотя бы Конституцию. Тем не менее, я считаю, что это наш долг был.
По словам Константина Куорти, пикеты – знак солидарности не только с москвичами, но со всеми, кто отстаивает свое право жить по Конституции. Организаторы акции намерены продолжить пикетирование московского представительства в Петербурге. Пикеты проходят под лозунгами «Место преступления Москва, Триумфальная площадь, Лужкова в отставку». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлекут ли новые изменения в законе о ФСБ расширение полномочий спецслужб? Об этом говорим с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым и правозащитником Евгением Ихловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Пятница, 4 июня. Итоговый выпуск. Папа Римский Бенедикт XVI начал визит на Кипр. Он прибыл на остров по приглашению, которое президент Республики Кипр Димитрис Христофиас передал ему лично в Ватикане в марте прошлого года. Среди журналистов, сопровождающих понтифика, специалист по проблемам Ватикана Алексей Букалов, с которым мы беседовали об особенностях нынешней поездки папы. Алексей, скажите, как официально сформулирована цель нынешнего визита Папы Римского на Кипр?
Давайте так скажем, что это апостольский визит, причем первый визит главы Ватикана на остров Кипр за всю историю папства. Как-то так получалось, что никак сюда папы не попадали. Был объявлен официальный визит Иоанна Павла II, но он потом по состоянию здоровья не смог приехать. Таким образом, папа Бенедикт открывает для Ватикана эту страну. И это его третий визит в этом году зарубежный и первый визит на Кипр.
Скажите, а как к приезду Папы Римского относится Кипрская православная церковь?
Вы знаете, это вообще, они это рассматривают как прорыв
я сейчас имею в виду со стороны Святого Престола, они считают, что экуменическая составляющая – это самое главное в этом визите. Хотя визит вообще по своему содержанию четко распадается на две темы. Это вот сближение с православием, причем это сближение широко объявлено. В ноябре прошлого года здесь прошла богословская конференция между католиками и православными. И активную роль в этом сближении играет предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II, который очень близок к московскому патриархату, и Ватикан это учитывает. И раньше, вообще, какое-то время-то назад, вообще ходили такие разговоры, что, в принципе, если встреча планируется между патриархом московским и папой римским, то эта встреча должна произойти на Кипре, потому что Кипр, как бы, самое подходящее такое третье место для такой встречи. Но в этой программе такой встречи не запланировано, но, тем не менее, говорится, и сегодня в самолете, когда мы летели, и папа вышел в салон к прессе, он сказал, что мы проделали большой путь на пути сближения, нас объединяют очень важные вещи, а именно нас объединяет прочный институт епископства, нас объединяет почитание Богородицы, и вот это на этих основах и на тех общих позициях, которые мы занимаем по многим проблемам отношений с секулярным миром, подчеркнул папа, вот на этих основах мы будем продвигаться в сторону взаимопонимания. Ну и если учесть, что перед самым визитом на Кипр в Риме проходили дни русской духовной культуры, и папа римский присутствовал на концерте, который в его честь был организован по благословению патриарха московского Кирилла, то, видимо, так сказать, это какие-то серьезные, может, и такие маленькие, но все-таки вехи на этом пути. А вторая часть – это ближневосточная. Папа обычно приезжает в регион, по поводу которого должен собраться епископский синод. Вот так он сделал в прошлом году, когда, находясь в Анголе и в Камеруне, он объявил там рабочий документ предстоящей сессии вот этой епископского синода. Он был посвящен Африке, а в этом году, в октябре месяце, в Ватикане пройдет синод, посвященный Ближнему Востоку.
Информационные агентства пишут о том, что папа не собирается посещать турецкую общину Кипра, и это вызывает негативную реакцию как на севере острова, так и в Анкаре. Вот что можно сказать по этому поводу?
Вы знаете, несмотря на то, что он не собирается посещать северную часть острова, тем не менее его резиденция, которая будет расположена в монастырском крыле папской нунциатуры Ватиканского посольства, она будет располагаться именно в буферной зоне напротив колючей проволоки, напротив этого стены, которая разделяет северную и южную часть Никосии. И я думаю, что если, так сказать, встречи не будет, то во всяком случае он будет своими глазами наблюдать это разделение, тем более, что сегодня во время экуменической молитвы в окрестностях города Пафоса, древней столицы Кипра, связанной с пребыванием здесь апостола Варнавы и Павла, из уст архиепископа Хризостома прозвучали очень серьезные обвинения в адрес Турции по поводу ее политики уничтожения греческой и православной культуры на севере острова. Но вы совершенно правы, встреча не предусматривается, и контакты с представителями турецких властей тоже не запланированы.
О визите папы римского Бенедикта XVI на Кипр рассказывал журналист Алексей Букалов. Ну а на Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 июня. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Ровно 90 лет назад был заключен Трианонский мирный договор. Страны-победительницы в Первой мировой войне и потерпевшие поражение Венгрии подписали его 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце Версаля. Трианонский договор, в результате которого Венгрия лишилась 2/3 территории и населения, в том числе 3 миллионов этнических венгров, 88% лесных ресурсов, 83% производства чугуна, 67% банковско-кредитной системы. Таким образом, этот договор был воспринят в Словакии и Румынии, в частности, как восстановление справедливости, а в Венгрии как национальная трагедия. О Трианонском договоре мы беседуем с моим коллегой, обозревателем Радио Свободы, историком Ярославом Шимовым. Ярослав, насколько я понимаю, сейчас Венгрия существует в границах, которые определены вот именно Трианонским договором.
Примерно. Там были небольшие после Второй мировой войны корректировки, но они на самом деле настолько незначительны, что можно сказать, что да, Венгрия существует вот в таких сильно урезанных по сравнению с историческими границах.
Сейчас как-то сказывается подписание этого договора на нынешнем европейском положении?
Ну, это пример того, что называют исторической травмой. Она действительно в Венгрии очень сильна, потому что я могу сказать, что многие говорят о Версальском мире по отношению к Германии как некоему унизительном, который во многом способствовал тому, что произошло восхождение к власти Гитлера, нацистов. Но на самом-то деле условия Трианонского мира по отношению к Венгрии были куда более жестокими, чем условия Версаля по отношению к Германии. И венгерский премьер Бетлен тогдашний, когда увидел эти условия вот на бумаге, окончательно сформулированной, у него вырвалась одна фраза, которая вошла в историю: «Нет, нет, такое никогда». Но потом венгры вынуждены были просто с этим согласиться. А что касается современности, то отзвуки, конечно, есть, и они проявляются хотя бы в том, что около 5 миллионов этнических венгров по-прежнему живут за пределами Венгрии, в соседних странах, и это вызывает более или менее постоянное трение. Допустим, в 93-м году первый посткоммунистический премьер Антал, Йозеф Антал, заявил, что он хочет быть премьером 15 миллионов венгров. Он так сказал, тем самым как бы приплюсовав эти 5 живущих за границами, Венгрии и Мадьяр, к 10, которые живут в самой Венгрии. Это вызвало большой скандал тогда у соседей в Румынии, в Словакии. Или другой совсем свежий пример. Новое правительство правоцентристское, пришедшее к власти после выборов этого года во главе с Виктором Орбаном, оно готовит закон, позволяющий вот этим, так сказать, венграм диаспоры рассчитывать на двойное гражданство, то есть иметь гражданство своей страны, к примеру, Словакии и Венгрии. И это тут же вызвало вот именно в Словакии, в первую очередь, очень резкую реакцию, поскольку эти страны-соседи, они постоянно чувствуют как бы в этом некие венгерские такие потуги как-то вернуть себе эти земли. Конечно, на самом деле никто, ни одно венгерское правительство всерьез не говорит о территориальных претензиях, но вот связь с этими территориями и с населением, которое на них живет, с этническими венграми, она есть, она не обрывается, и все это окрашено в такие болезненные тона, именно потому, что Трианон – это глубокая историческая травма.
Но мы говорим о договоре как о травме. Можно ли эту травму залечить?
Ну, конечно, время лечит в любом случае, но я думаю, что окончательно ее залечить может только действительный успех европейской интеграции, поскольку сейчас-то границ нет, конечно, сейчас из Венгрии в Словакию, и в Австрию, и в Румынию можно проехать абсолютно свободно, но, тем не менее, конечно, трения возникают из-за условий обучения языку в школах, из-за положения этих национальных меньшинств. Вот когда все эти вопросы будут улажены, как на уровне Венгрии и этих вот соседних с ней государств, с одной стороны, так и на общеевропейском уровне. То есть, когда, в общем-то, европейская интеграция окончательно станет частью жизни самых обычных, простых людей, то, наверное, Трианон станет просто далеким историческим событием.
Об исторических последствиях заключения Трианонского мирного договора говорил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 июня. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Паньер. Вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уполномоченный по правам человека заявил, что готовит доклад о событиях.
На тракторном заводе готовится новая голодовка рабочих.
От ассоциации членов рода Романовых на отпевании и погребении не было.
Эти три страны можно назвать рецидивистами.
На священника набросился с ножом его собственный водитель.
Олигархи, лоббисты, другие группы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.